Labas vakaras. Šiandien mūsų paskaita tema Avšalomo sukilimas. Tema našai sivodnišnį lekciją Vastanie Avšaloma. Prieži, čia mi kasniomsia temą lekciją, ja хотел бы сказать о том, что у нас есть сегодня очень обнадеживающее известие, поскольку находится сейчас в Литве группа международных экспертов на тему разрушение властями старого еврейского кладбища, где похоронены все жители Вильны, почти все жители Вильны, которые жили здесь на протяжении 6 веков. И международная группа экспертов однозначно определила сегодня, что то место, на котором ведется строительство, это место старого еврейского кладбища. К сожалению, официальных экспертов, которые были привезены литовским правительством, представитель стройкомпании не пустил на место, где они проводят работы, боясь, что там будут обнаружены кости и прочие доказательства того, что находится кладбище. Тем не менее, группа экспертов пришла к однозначному заключению, будет проведена радарная проверка почвы. И, по всей видимости, это приведет к тому, что кладбище это будет спасено, остатки этого кладбища будут спасены, и сегодня как раз большую часть времени я занимался этим вопросом, и, может быть, весть обнадеживающая, хотя впереди у нас еще много работы по отмене разрешения на строительство, которое было выдано мэром, бывшим мэром Вильнюса и так далее. Вернемся к нашей теме «Восстание Авшалома». Последнее наказание, которое выпало на долю царя Давида за поступок, связанный с Батшевой, было не что иное, как восстание Авшалома. Об этом рассказывает нам 15 глава 2 книги пророка Шмуэля. И было после этого, после того, как, напомним, Авшалом, убив своего брата, на 3 года оказался за границей у своего дедушки, который был царем нееврейского народа, некого народа. Авшалом возвращается назад, и через короткое время, после того, как он видит, что царь Давид отказывается его увидеть, сжигает поле Йоава, после этого приходит к царю, царь в определенном смысле, конечно, его не может простить, потому что убийство никто из людей простить не может, но во всяком случае дал ему возможность оказаться при дворе, выйти за пределы своего дома, ибо он, по сути, находился в условиях домашнего ареста, с ним не очень общались, то есть он мог выходить из дома, но никто с ним особенно не общался. Царь Давид дает ему возможность исправить себя. И мы прочтем, как Авшалом воспользовался тем шансом, который царь Давид ему дал. 15 глава 2 книги пророка Шмуэля. «И было после этого, завел у себя Авшалом колесницу с лошадьми и 50 человек скороходов. И вставал Авшалом рано утром и становился к воротам при дороге, и было каждого, кто, имея тяжбу, шел к царю на суд, подзывал Авшалом к себе и говорил, из какого ты города? И когда тот отвечал, из какого тот колена? Израилев раб твой». То есть ответ был какой-то не совсем соответственно вопросу. Он спрашивал, из какого ты города? А ответ почему-то был, из какого колена происходит тот человек. То есть, на первый взгляд, вопрос был географический, а ответ получался национальный. Из какого ты колена? Это как бы вопрос национальный в некотором смысле. «То говорил ему Авшалом, смотри, слова твои хороши и справедливы, но некому выслушать тебя у царя». Авшалом начинает подкапывать под правосудие царя Давида. Опять же, судил ли царь Давид людей? Это вопросы, которые нам придется понять при изучении этой главы. «И говорил Авшалом, будь я судьей в этой стране, и ко мне приходил бы каждый, у кого спор и тяжба, я судил бы его по справедливости». Авшалом уже предыдущими достижениями своей жизни доказал свою справедливость и доказал гармонию своего суда, и говорит, что он бы судил по справедливости каждого. «И было, когда подходил человек поклониться ему, то он протягивал руку свою и задерживал его и целовал его». Очень бойтесь, когда вас чрезмерно целуют. Есть основания о чем-то задуматься. Так вел себя Авшалом со всеми израильтянами, которые приходили на суд к царю, и вкрадывался Авшалом в сердца израильтян. Так или иначе, этот метод прихода к власти работал. И было по происшествии 40 лет, сказал Авшалом царю, позволь мне пойти исполнить обет мой, который дал я Господу в Хевроне, ибо дал обет раб твой, когда жил в Гешуре в Араме, сказав, если воистину возвратит меня Господь в Иерусалим, то совершу служение Господу. То есть Авшалом собирается сейчас, завершив определенный промежуток, определенную часть своей жизни, хочет Бога поблагодарить в Хевроне, месте воцарения царя Давида. И сказал ему царь, иди с миром. И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авшалом лазутчика во все колена Израиля, и сказав, когда услышите звук шафара, то говорите, а Авшалом стал царем в Хевроне. И пошли с Авшалом из Иерусалима 200 человек приглашенных, которые пошли без умысла, не зная, в чем дело. То есть он взял с собой руководство страны для того, чтобы осуществить свое служение в Хевроне. И во время жертвоприношения послал Авшалом за Ахитофелем Гилонянином, советником Давида, в город его в Гило. А заговор был сильным, и все больше народу стекалось к Авшалому. И пришел к Давиду вестник и сказал, сердца израильтян расположены к Авшалому. И сказал Давид всем слугам своим, которые были с ним в Иерусалиме, поднимайтесь и убежим, ибо не будет нам спасения от Авшалома. Спешите уйти, чтобы он не опередил и не застиг нас, и не навел на нас беды, и не перебил бы жителей города острием меча. То есть царь Давид освобождает город, уходит из столицы, для того, чтобы столица не видела крови и убийств. И сказали царю слуги царские, на все, что изберет господин наш царь, готовы рабы твои. И вышел царь, и за ним весь дом его, но оставил царь 10 женщин-наложниц для охраны дома. И вышел царь в сопровождении всего народа, и остановились в Бейт-Амирхак. И все слуги его пошли перед ним, и все крейти и плейти, и все гатияне, 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гата, прошли перед царем. И сказал царь Итаю гатиянину, зачем тебе идти с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты иноземец, и можешь вернуться к себе в Гат. Ведь ты пришел сюда только вчера, а сегодня я стану заставлять тебя идти с нами. О ком идет речь? Речь идет о Итае, который был филистимлянин, прошедший гиюр из Гата, который, как говорит царь Давид, только вчера пришел, а сегодня как бы... Ты еще как бы недостаточно успел в иудаизме, чтобы пойти снова на муки, на лишения, на трудности и так далее. Единственная трудность, что Итай совершил гиюр 38 лет тому назад. 38 лет тому назад. Когда он увидел чудеса, которые происходили с царем Давидом. Почему царь Давид его отсылает, непонятно. Должность Итая была генерал армии. У царя Давида было 3 генерала. Один из них был Итай Агити. Каким-то соображением царь Давид его отсылает. Ведь пришел ты сюда только вчера, а сегодня я стану заставлять тебя идти с нами, а я сам иду, куда придется, вернись и забери с собой братьев своих. Что он говорит? Забрать весь иностранный легион. Всех филистимлян забрать. В условиях, когда с царем Давидом мало кто, а все с Авшаломом, так что они, даже защищенный стеной город не может их защитить, отказаться от иностранного легиона. Это была бы ошибка. «Благодарю тебя за милость и преданность твою». И отвечал Итай царю и сказал, «Как жив Господь и как жив господин мой царь, что куда ни пошел бы господин мой царь, на смерть ли, на жизнь ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Итаю, «Ступай, проходи». И пошел Итай гитиянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала в голос вся страна, когда проходил весь народ. И царь перешел поток Кедрон, и весь народ прошел по дороге к пустыне. Весь народ плачет, царь Давид нет. Вот и Цадок, а также все левиты с ним, несли ковчег завета Божий, поставили ковчег Божий. Ивьятар же стоял на возвышении, пока не прошел весь народ из города. И сказал царь Цадоку: «Возврати ковчег Божий в город, ибо если я обрету милость в глазах Господа, то он отвратит меня и даст мне увидеть его и обитель его. Если же он скажет так: не благоволю я к тебе, то вот я, пусть сделает он со мной, что ему благоугодно». И сказал царь Цадоку священнику: «Так же видишь, как обстоят дела, возвратись с миром в город с Ахимаацем, сыном твоим, и Йонатаном, сыном Ивьятара, оба сына ваши с вами». То есть царь Давид, единственное действие, которое он делает, закладывает разведку, оставляет там сыновей первосвященника и самих первосвященников. «Видите, я задержусь на равнине пустыни, пока не придет от вас слово, чтобы известить меня. И вернули Цадок и Авиатар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид восходит на гору Масленичную, восходит и плачет. И голова у него покрыта, и шел он босой, и все люди, бывшие с ними, покрыли головы свои, и восходили плача». Вот теперь плачет царь Давид. Раньше он не плакал, теперь он плачет. «А Давиду рассказали Ахитофель в числе заговорщиков с Авшаломом. И сказал Давид: расстрой, прошу, совет Ахитофеля Господи. И когда добрался Давид до вершины, где он поклонился Богу, то вот навстречу ему Хушай аркиянин, разодран ктонет его, одежда его разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: если ты пойдешь со мной, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авшалому: рабом твоим буду я царь, рабом отца твоего был я издавна, а теперь я раб твой, то ты расстроишь для меня совет Ахитофеля. С тобой будет там Цадок и Авиатар, священники, и будет всякое слово, которое услышишь из дома царя, перескажешь Цадоку и Авиатару, священникам. Там с ними два сына их, Ахимаацу, Цадока, Йонатану и Авиатара. И перешлете через них ко мне всякое слово, какое услышите». И пришел Хушай, друг Давида, в город, а Авшалом входил в Иерусалим. Восстание Авшалома, сына царя Давида, против своего отца. Сын поднимает восстание против отца, против царства помазанника Бога, и перед нами исполняется последняя часть пророчества Натана: «Гинени маким рами бейтеха». И вот я поднимаю зло против тебя из дома твоего. Последнее из четырех наказаний, которое должен был получить царь Давид за события, связанные с Батшевой, происходит здесь, в этой главе, восстание Авшалома. Четыре наказания получает царь Давид. Умирает ребенок Батшевы. Амнон насилует свою сестру Тамар. Авшалом убивает Амнона. И восстание Авшалома. Сегодня перед нами самым ярким образом раскроется личность царя Давида, раскроется личность Авшалома и раскроется образ мышления царя. Мы видим с вами сегодня, что же такое на самом деле царь Израиля. Сегодня у нас будет урок еврейской психологии, и мы увидим, как поступали великие в условиях самых тяжелых испытаний, которые могли произойти с человеком. Самое тяжелое испытание. Итак, Авшалом. Авшалом начинает свою кампанию по приходу к власти. Сказано так: «Ве имя Харекен, ве яслу Авшалом меркева ве сусим, хамишемиш рацим лифанав». И было после этого, после того, как Авшалом вернулся, сделал он себе колесницы и лошадей, и 50 человек бегут перед ним. А именно, Тора предписывает царю ограничение на количество жен и количество лошадей. Говорит Лоербелло Сусим Венашим, что царь не должен приумножить количество лошадей и количество жен. Может быть, сравнение не всем понравится, но в случае в одном стихе так сказано. Тут я ничего не могу сделать, не могу изменить того, что сказано. Что?
Лошади не против этого.
Лошади не против, да. Просто у человека как бы к автомобильному транспорту и к женщинам, наверное, особо есть такая яцерара. Поэтому приумножить царь этого не должен. О женщинах мы увидим дальше, в следующей главе. А по поводу лошадей написано, что бежали перед ним 50 человек. Лошади были, и 50 человек бежали перед ним. Что за люди бегали перед Авшаломом и являлись его свитой и его окружали? Талмуд в трактате Сангедрин говорит следующее. Кулам натулей тхоль вехокукей капот раглай маю. Что все эти люди были лишены селезенки и страдали плоскоступием дословно. Почему Авшалом таких людей без селезенки и с плоскоступием выбрал себе в качестве 50 бегающих перед ним в качестве свиты и секретарей? По поводу селезенки я искал в еврейских книгах, не нашел, честно признаться, ответа на этот вопрос, но посоветовавшись со своим старым приятелем еще по ленинградскому отказу доктором Александром Шениным, я услышал от него следующее, что селезенка – это орган, который ответственен за иммунную систему. То есть человек, у которого нет селезенки, согласно медицине современной, хотя для нас в основном мы пользуемся источниками как бы в наших книгах, тем не менее, иммунитет такого человека и способность его от заразы каким-то образом спастись, он не работает, он ограниченный. Теперь, что такое плоскоступие, как объясняет Раши? Что Раши говорит, что это совершенно не касалось медицинских каких-то факторов, а речь идет о том, что логаю мергишим бекуцим бедерах, что они не чувствовали колючки на дороге. Мы все бежим, и Всевышний для того, чтобы наш бег немножечко направить в нужное русло, иногда нам по дороге разбрасывает колючки. А более точно сказать, что есть некие дороги, которые мы для себя придумываем. На самом деле это не дорога, а это пустыня. А в пустыне растут колючки. Дорога, она нормальная, по ней можно идти, а в пустыне колючки. Так вот, те люди, которые пошли за Авшаломом, они обладали такой особенностью, что они не чувствовали колючек на дороге. Когда от царства великого царя Давида они отошли в сторону, они не чувствовали колючек, которые при этом возникали. Начало предвыборной кампании Авшалома. Нет ничего нового под солнцем. Свою кампанию Авшалом начинает следующим образом. Для начала сказано, что Ешким вставал он по утрам, и Раши говорит, бехоль бокер, каждое утро, как на работу. Авшалом выходил как на работу, тусовался возле входа в царский дворец и видел, что люди туда приходят для того, чтобы к царю обратиться с вопросами к царскому суду. Пришел такой царский суд. Суд у нас вообще-то принадлежит Бейдину. Но царский суд, он, от него ожидают определенную гармонию и определенную цельность, которая вышла бы за рамки закона, а включала бы в себя какие-то вещи, которыми не может оперировать Бейдин. Мне сложно сформулировать это более ясным языком, но от царя ожидался царский суд. Помните, когда спросил пророк Натан, каково наказание богатому человеку, который забрал единственную овечку у бедного, имея много овец? Он сказал, что такому человеку положена смерть. Что он имел в виду? Совершенно не имел в виду, что этому человеку действительно можно предать смерть, потому что по еврейскому закону положено, если забрал овцу, ее съел, положено заплатить 4-кратную цену. Никто на основании этого казнить не мог бы. Что же имел в виду царь Давид? Он имел в виду, что человек, поступивший так, он отделил себя от небес, как мертвый. Он отделил себя от небес, он оторвал себя от небес. Вот к такого рода суждению царя и приходил народ, чтобы понять, как исправить пути свои, чтобы получить ответ на вопрос, как жить дальше. Люди хотели получить царский совет. Что говорит Авшалом? Авшалом для начала интервьюирует всех приходящих и задает на первый взгляд совершенно невинный вопрос, на который любой с легкостью дает ответ, из какого ты города? И тот ему отвечает, из одного из колен Израилевых. То есть он называет, из какого он колена. Теперь, ну, это не тот вопрос, который задал сын царя. Он задал вопрос, какого ты города? Оказывается, текст нам здесь упускает один ответ и один вопрос. А именно, человек отвечал, он, допустим, он из города такого-то. На что говорил Авшалом, а это в каком колене находится? Он говорит, назвал из какого колена. Тогда Авшалом говорит, ну смотри, если бы ты был из колена Иуды, то тогда бы еще был бы у тебя шанс на справедливость. Поскольку ты из других колен, то тут уж прости, никакой справедливости здесь тебе у царя не получить. Начинает с клеветы на справедливость царя Давида. Если бы ты был из колена Иуда, то был бы у тебя шанс, а так ничего. И произносит при этом задумчиво следующую фразу. «Ми есимени шофет баарец» – «Кто поместил бы меня судьей на этой земле?» Это то, что хочет Авшалом. Он хочет быть судьей. И тогда говорит он, что всех бы он очень хорошо мог бы засудить. Так, образ Авшалома как судьи. Авшалом – это человек, который совершил убийство собственного брата. Авшалом – это человек, который сжег поле Йоава бен Цруя, министра обороны царя Израиля, для того, чтобы получить себе возможность с ним поговорить. Человек, который прорывает любые границы, любые законы для своей нужды, для своих интересов. И вот он говорит, кто бы меня поместил судьей на земле. Это лозунг. И говорит, и каждый, кто придет ко мне, выйдет с дактив, и я оправдал бы его. Возникает вопрос, разве каждый человек, который приходит в суд, он прав? Далеко не каждый человек, который приходит на суд, он может быть правым в результате решения суда. Мецудот Давид говорит, что «Гаити мацдик это один ладунобы цедок». Он говорит, что нет, я бы смог суд таким образом провести, чтобы найти для него максимальное оправдание. То, что должен делать на самом деле еврейский суд. Еврейский суд, на самом деле в еврейском суде не требуются, по идее, не требуются адвокаты. Почему? Потому что суд обязан дать лучший иск для каждой из сторон, даже если самой из сторон это в голову не приходит. Человек говорит нечто. И дальше Бейдин определяет, вообще обязан ли он был это сказать. Может быть, он не обязан был это сказать, тогда эти слова вообще не принимаются, или эти доказательства не принимаются, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Бейдин должен обеспечить защиту обеих сторон, в случае, если есть иск между людьми. И на основании этого принять уже решение. И говорит Авшалом, я именно это и сделаю. Я суд доведу до максимального, для максимальной истины, до максимальной справедливости для каждого, кто придет. Возникает только один момент. Принадлежит ли в иудаизме царю судейская функция? Мы говорили уже, что к царю приходит за мудростью, приходит за судом, который выходит за рамки оценки, которую осуществляет Бейдин. К нему приходит за царским решением и советом. Но Авшалом явно собирался делать что-то другое. Давайте разберемся, как у нас в нашей юридической системе, что у нас происходит с судебной функцией. Почти в каждой стране и в каждой системе государственная власть делится на три составляющих. Законодательная, судебная и исполнительная. Кому принадлежит законодательная власть? Только Санхедрину. То есть у нас как бы есть Тора, и иногда какие-то вещи разъяснить, выяснить или установить какие-то запреты или постановления может Санхедрин. Кому принадлежит судебная власть? Исключительно Санхедрину. Кому принадлежит исполнительная власть? Вот она принадлежит царю с большими ограничениями. С очень большими ограничениями. Что хочет сделать Авшалом? Он хочет стать судьей. Он хочет подчинить себе судебную власть, а царь с функцией судьи является классическим диктатором. Классический диктатор. Царь, который является судьей. Предвыборная кампания Авшалома начинается с клеветы на отца, который был помазан на царство пророком Шмуэлем. Пророк Шмуэль, Рабан Шельнавиим, учитель пророков. Талмуд говорит, что Авшалом ганав гимал гнивот. Лев Авив, велев Бейдин, велев Исраэль. Лефихах ниткеу бо гимал шватим. Что Авшалом украл три сердца. Сердце отца своего, сердце Бейдина и сердце всего Израиля. Поэтому три копья были воткнуты в его сердце. Будут в 17 главе. Будут воткнуты в его сердце. Когда поднимает Авшалом свое восстание, сказано так. «Ваиги мекец арбаим шана, вайомер Авшалом эля мелех элхана, вайшалем эт нидри ашер надарти лашем бехеврон». И было в конце 40 лет. И сказал Авшалом царю, пойду я исполню обет мой, который я возложил на себя в Хевроне. Возникает вопрос, 40 лет с какой даты? В конце 40 лет, а с какой даты? Ответ. Сначала воцарение царя Давида в Хевроне. Царь Давид был царем 40 лет. 7 лет в Хевроне, 33 года в Иерусалиме. В конце 40-го года царствования, в конце 40 лет, извиняюсь, царствования, за 2 года до смерти царя Давида, Авшалом поднимает восстание, видя, что царь стар, и понимая, что царство придет не к нему, а к Шломо. Он понимал, что Шломо станет следующим царем, понимая, видимо, то, что мы с вами можем понять лишь ограниченно, почему именно Батшева была предназначена стать матерью Шломо. Авшалому это было понятно, поэтому он поднимает восстание. Авшалом был первенец после Амнона, которого он убил. Если бы он считал, что царь Шломо не станет царем, по всей вероятности, первенец обычно становится царем, то есть ему не надо было бы поднимать восстание против своего отца. Ему было ясно, что желание неба заключается в том, чтобы именно царь Шломо стал царем, и он поднимает восстание к концу жизни царя, зная, что царю отведено 70 лет жизни. Все-все знали, обратите внимание. Все-все знали. И все-все понимали. Микец арбаим шана. Есть комментарий, который говорит, что речь также идет о том, что он поднимает восстание с того дня, 40 лет с того дня, когда еврейский народ попросил царя, а именно за два года до того, как царь Давид стал царем. Царь Шауль был царем 2 года. Так вот, Малбим говорит, что через ровно 40 лет после того, как еврейский народ попросил царя, отчего пророк Шмуэль начал рассказывать им, что царь это будет деспот, это будет изверг, который будет, как у других народов, и лишит вас той связи с Богом, которая возможна и должна быть у еврейского народа. Вот именно ровно через 40 лет после этого Авшалом пытается восполнить собой тот самый образ, о котором говорил пророк Шмуэль. Образ деспота, образ диктаторов, образ царя, как у других народов. Теперь понятно, почему так глубоко был расстроен пророк Шмуэль, а Всевышний сказал ему на это: «Не от тебя они отказались, а от меня отказались они такой просьбой, просьбой царя». Авшалом видит однозначно, что отец его состарился, и после него царем станет царь Шломо, и идет для того, чтобы поднять восстание, вместо воцарения царя Давида в Хеврон, в столицу Иудеи, Город Хеврон – это место связи бен эльюним летахтоним, между возвышенным и между приниженным. Верхние и нижние миры соединяются в Хевроне. Не случайно там находятся могилы наших праотцев. И не случайно поэтому Хеврон имеет особое значение. Именно туда приходит Авшалом для того, чтобы поднять свое восстание. Там он собирается принести жертву, и Талмуд в трактате Тмура говорит, что до строительства Иерусалимского храма жертвоприношения были разрешены на высотах. И в Хевроне находилась одна из высот, на которой люди совершали жертвоприношение. Видит царь Давид, что сын его идет в Хеврон, и понимает царь Давид, что он очень мало может сделать, когда существует пророчество о том, что зло против тебя поднимется из дома твоего. Когда было пророчество о наказании, которое должно с ним произойти. И царь Давид говорит следующие слова. «Лех бе шалом» – «иди в мире». Что значит «иди в мире»? Вилинский гаон в книге «Коль Ильяху» говорит, что, прощаясь с человеком, нужно пожелать ему «лех ле шалом» – «иди к миру». «Лех бе шалом» – «иди в мире» говорят только, когда прощаются с мертвым, который уже бабы шалом, который завершил свой шалом. Все, что он мог сделать, он уже сделал. Все, что он мог сделать, он уже сделал. «Ле шалом» – это некая динамика и развитие. «Бе шалом» означает «останься в том месте, в котором ты находишься», что ты уже мертвый. У тебя уже нет никакого продвижения, нет никакой динамики. «Лех ле шалом» – так говорят, говорит Вилинский гаон, прощаясь с мертвым, который уже закончил свой путь, бабы шалом, и об этом сказано, «Осе шалом бемуромав», делающий мир на небесах у себя. 200 человек берет с собой в шалом, и пишут нам комментаторы, что они не знали, зачем они идут. Их просто пригласили на жертвоприношение, сняли гостиницу, видимо, и они туда пришли. После того, как поднимает он восстание, эти 200 человек разбегаются, но у Авшалома уже большая группа людей, которые являются его сторонниками, которых он целовал, объяснял им при этом, что вот если он станет царем, тогда совершенство и суд действительно окажутся в этом мире. Что говорит царь Давид, когда узнает о восстании? Говорит царь Давид, «Кума вэнивреха, килоти елану плитами пне Авшалом». Давайте мы поднимемся и убежим, ибо не будет у нас спасения от Авшалома. Царь Давид знает, с кем он имеет дело. Его родной сын. И понимает царь Давид, что ему от родного сына спасения не будет. Поэтому говорит, давайте поднимемся и оставим столицу. Из опыта диджои спойли революция, Великой Отечественной революции. Мы знаем, что власть принадлежит тому, у кого есть контроль над банками, мостами, телеграфом и интернетом. То есть, попросту говоря, кто находится в столице, у того и власть, а кто вне столицы, у того периферия. Иерусалим окружен городской стеной. Оставлять столицу в такой ситуации с точки зрения стратегии и тактики кажется немножко ошибочным. Здесь перед нами открывается образ царя Израиля. У царя Давида нет никаких расчетов. Спасти избранный Богом город даже ценой своего поражения и своей гибели. Полностью положиться на Всевышнего, но только чтобы Иерусалим не видел гражданской войны, не видел крови и не видел того ужаса, когда сын поднимает руку против своего отца. У царя Давида нет никаких материальных расчетов. Он полагается только на чудо, и чудо происходит с ним, и он побеждает восстание Авшалома полным чудом, когда армия Авшалома будет разгромлена так, что не было практически... Только в истории войны с филистимлянами у евреев был такой успех, как в истории войны с Авшаломом. Перед нами раскрывается истинный образ царя. Царь отступает из города. И тут наступает испытание верности царю Давиду, царю Шломо, Машиаху, который произойдет из его потомка. Наступает испытание верности. Кто пойдет вместе со старым царем, которому 68 лет? И народ идет. И первые, кто выходит с царем, те крейти и плейти, те, кто были из великих известных семей, те, кто были с царем Давидом еще в изгнании, когда царь Шауль их преследовал. Эти старики выходят первыми. За ними идут другие. Крейти и плейти, одно из объяснений, что это известные семьи, Раши говорит, «Мишпахот едуот бе Исраэль, кортей критуту муфлей бе Эддин». Известные семьи в Израиле, завершающие критут, завершающие завет, те люди, которые, на которых держится завет с Богом, и особые в бе Эддине. Те люди, на которых держится завет с Богом, они идут с царем Давидом. Остальные с Авшаломом. Большинство, как всегда, при обозе. Большинство при обозе. При обозе можно прожить более спокойную жизнь. Обоз он тем и отличается, что там есть топливо и килокалории. И принять ответственность за любую позицию, оно тяжело. Так вот, дай Бог, что мы с вами были больше при позиции и... Ну и при обозе тоже. Так, чтобы наша позиция с обозом тоже не... Чтобы это не противоречило. Те, кто были с царем Давидом в подполье, они идут первыми. И тогда получается, что армия царя Давида становится достойна чуда. Это та армия, с которой он побеждал, и та армия, с которой он победил. Текст рассказывает нам о том, как выходит один из особо близко приближенных к царю Давиду, Итай Агити. Итак, выходит все перед ним. «Вайомер амелаха литай агити, лама тилех гам ата итану, шу вешев им амелах, ки нахри ата вегам гало ата ламикумеха». И сказал царь Итаю из Гата, «Почему идешь ты с нами? Пойди и вернись к царю». Имеется в виду Авшалом. «Пойди к царю, к новому царю иди. Ибо не еврей ты, чужой ты нам. И также ты можешь уйти в место твое. Вчера только пришел ты, а сегодня ты пойдешь с нами, а я иду неизвестно куда». И даст тебе Всевышнее благословение и так далее. И ответил Итай, что нет, он пойдет с царем. Что происходит? Итак, Итай Агити, один из трех генералов царя Давида. Один из трех генералов. Тот, с которым вместе царь Давид воевал, когда брат Голиафа чуть его не убил. Когда Авишай бен Цруя его спас методом чуда. И сокращению дороги. Это человек, который прошел с царем Давидом все, а пришел к иудаизму он, сразу как царь Давид становится царем после гибели царя Шауля. Первое сражение, которое было у царя Давида с филистимлянами, Итай был на той стороне, на стороне филистимлян. И написано, что выступайте, когда вы услышите шаги на вершине деревьев. Это были шаги ангелов на вершине деревьев. И Итай увидел это. И он увидел, как их армия филистимлянская была разбита. И он из 600 филистимлян переходит в еврейский народ, принимают гию. Оставляют своего Дагона, русалку, которой они поклонялись. оставляет свой разврат, то, что является сутью филистимлян, приходит в иудаизм. И Итай становится генералом одной из трех армий царя Давида. Что же ему отвечает царь Давид? Ты в иудаизме еще не успел ноги согреть. Ты иностранец, и уходи, и так далее. Что же он имеет в виду? Он имеет в виду следующее. Мы, евреи, когда видим Хилуль Ашем, осквернение имени Бога, когда мы видим осквернение имени Бога, когда сын поднимает восстание против отца, нам очень тяжело. Но мы как бы с рождения, с молоком матери, так сказать, в иудаизме находимся, и мы видим преимущества, недостатки, видим людей достойных, видим людей менее достойных, мы видим все, поэтому для нас это тяжелый удар, но мы его как-то можем вынести. Ты, гер, вынести этого не сможешь. Для тебя, Хилуль, ты пришел в иудаизм, потому что ты увидел свет, ты увидел чудо. Для тебя иудаизм – это нечто возвышенное, совершенно оторванное от материальности, от осквернения имени Бога. Ты пришел из-за освящения имени Бога. Для тебя увидеть такой Хилуль Ашем будет намного тяжелее, чем для нас. Поэтому иди, не принимай с нами участие в этой войне. Балей Тшува в определенном смысле то же самое. Нам недостатки, которые мы видим, намного тяжелее вынести, чем местным аборигенам израильским. Они так как-то... Мы реагируем порой намного более чувствительно. Именно об этом говорит царь. Посмотрите, никаких расчетов. Он видит, что идет Итай Гити, человек, без которого победить в сражении с Авшаломом, армия которого превосходила многократно армию стариков царя Давида, отпустить генерала, это была большая ошибка. У царя Давида нет никаких расчетов. Если Бог захочет, мы победим и без тебя. Если у тебя будет особое страдание, то не нужно тебе идти. Мы сможем победить и без тебя. И говорит он, вчера ты пришел с ранцем твоим, и сегодня ты уходишь, что он имеет в виду? Он пытается ему как-то облегчить отъезд назад. Пытается ему как-то это облегчить. «Ваян Итай это мелеха», отвечает Итай царю, «Вайомер, хай Ашем, жив Бог, вехай Адуни, жив Господин мой царь, ким бы маком ашер ешам Адуни амелех, им ламут им вихьот, им лехаим, кишам и явдеха». Там, где будет царь, для жизни или для смерти, там будет раб твой. Видит царь, что Итай – это человек, который не при обозе. Говорит, если так, то иди со мной. Царь Давид, отступая, отбирает людей. Он берет с собой только тех, кто будет достоин чуда, и чудо произойдет с ним. Чудо произойдет. Ты гер, и тебе тяжелее вынести Хилуль Ашем, осквернение имени Бога. Генерал армии, никаких расчетов, никаких счетов. Царь Давид отступает, порвав одежды. Весь народ плачет, а царь в это время произносит слова псалма. Обратите внимание, сколько уже псалмов мы с вами привели при изучении книги пророка Шмуэля. И каждый раз царь Давид писал псалмы, когда что-то новое открывалось перед его глазами, когда он понимал и видел что-то новое, что он хотел передать нам с вами. Весь народ плачет, а царь Давид произносит такие слова в псалме. «Мизмор ле-Гашем бе-бархом и пне Авшалом бно». Песнь Богу при бегстве от Авшалома, сына моего. И Талмуд задает вопрос. Песнь Богу? Плач Богу нужно было бы сказать. Почему песнь Богу? Плач Богу перед бегством от сына моего. Почему я назвал это песнь? Песня – это восхваление Бога. Когда человек увидел какое-то величие, какую-то гармонию, какой-то позитив, раскрывающийся перед ним, тогда мы поем песнь. По разрушению храма мы произносим плач. Талмуд говорит, что увидел царь Давид, что весь Сангедрин выходит за ним и воспел песню. Он понял, что нет в нем вины. Он понял, что нет недостатка в его царстве на основании того, что видит Санхедрин. Ушел весь Санхедрин, кроме одного человека. Руководитель Санхедрина с ним не пошел. Увидим чуть позже. Об этом увидим чуть позже. Увидев весь Санхедрин, царь Давид воспел песню. С точки зрения того, что видят глаза человека, великих из людей, царь Давид не сделал ничего плохого. И сказано, что «Вехоль арец бухим коль гадоль» — весь народ плачет плачем большим. «Вехоль аму врим ваамелуху вер бенахаль кедрон» — весь народ проходит, и царь проходит по долине Кедрон. «Вехоль аму врим альпней дерех» — это мидбар. И весь народ проходит по дороге в сторону пустыни. Здесь есть комментаторы по-разному понимают, что такое в сторону пустыни. Были те, кто от центра, от столицы, где сейчас может быть неприятности, в сторону пустыни начали быстро в эмиграцию отправляться. Есть другое объяснение, что из дороги, из долины Кедрон, из источника отправляются в пустыню, в изгнание. В ситуацию, когда они не знали будущего, они не знали, куда они идут, зачем они идут. Но нет у них ни малейшего сомнения в том, что их путь – это идти через пустыню с царем. И это будет путь, который они проделают сквозь пустыню. Так что там колючек, который будет плоскоступие колоть, у них не будет. Там, где царь Давид, там пустыня становится без колючек. Они увидят это, и это произойдет перед глазами всех. И тут видит царь Давид следующее явление. «Виней гам цадок, веколя левим и то, носим это арон брит и луким, вейцако эль арон и луким, вияли ветар, атом колям лаавор мингаир». И тут видит царь Давид, как цадок акуген выносит арон брит, ковчег завета. Ковчег Завета – тот ковчег Завета, который шел впереди еврейского народа по пустыне, который очищал дорогу, который кондиционировал местность так, чтобы было не жарко, который приводил к спасению. И видит царь Давид, что кто несет ковчег? Цадок акуэн. Кто обычно приносит ковчег? Левиты. Когда кагены несут ковчег, происходит ядерная реакция. Происходит ядерная реакция, так упали стены Иерихона, когда кагены несли ковчег. Когда кагены несли ковчег, остановились воды Ярдена, евреи прошли по суху. Происходит ядерная реакция. Суть неконвенциональной войны, которую могут осуществлять евреи. Что говорит царь Давид? Говорит, верните его. Это не почет для ковчега странствовать с нами в изгнании. Верните его, если Всевышний посчитает, что мы должны победить, победа будет с нами. Если мы не сможем победить, то ковчег нам не поможет. Ковчег является оружием, когда мы того достойны. Поэтому Авшалом не поможет в любом случае, никаким образом. Мы сможем победить и так. Это не почет для ковчега. Будем достойны перед Богом, одержим победу и вернемся. Если нет, то нет. Тут написано, когда вы носили ковчег, «Ваяль Эвьятар» — и поднялся Эвьятар. Комментаторы объясняют, что он потерял первосвященничество. Кто выносил ковчег? Цадок. Кто был первосвященником царя Давида? Эвьятар. Кто такой Эвьятар? Сын Ахимелеха. Тот единственный, кто спасся из города Нова, который уничтожил Доэг Эдуми. Эвьятар был человек, который прошел все тяжести жизни, все испытания с царем Давидом. Это был его верный первосвященник. И вдруг во время этого испытания он идет с царем Давидом. Никакого сомнения, ничего. Он теряет первосвященничество. Перестает быть Коэн Гадоль. Каким образом? Урим и Тумим ему не отвечают. Урим и Тумим, этот метод обращения к Богу, работает только по отношению к Цадоку. Поэтому написано, и Цадок выносит Аарон. Не Аветар. Появляется новый первосвященник, Цадок. Показывая, что у Авиатара есть какая-то большая проблема. Внешне она пока ни в чем не выражается. Он идет с царем Давидом против Авшалома, никаких вопросов. Она у нас проявится, проблема Авиатара, в нашей последней лекции. При этом экзамен для всех. Авиатар потерял первосвященничество. Говорит Малвим, «Нисталек микиунагдула», он был оторван от состояния первосвященника. Говорит Радак, «Исполнилось проклятие потомкам Эли, из которых был Авиатар». Помните, сыновья Эли, они вилками мясо у народа забирали и задерживали приношение жертв, которые женщины должны были принести. И тут вдруг оказывается, что Авиатар из их потомков. И тут вдруг оказывается, что это проклятие, которое Всевышний через пророка Шмуэля изрек, именно сейчас по отношению к Авиатару и осуществляется, последний из потомков. Почему? Потому что это проклятие должно было быть перед строительством храма царя Шлому. Мы находимся за несколько лет до храма. Последнее испытание, которое есть у царя Давида, после которого открывается путь для царства царя Шлому. И в Авиатару больше нет места быть первосвященником. Почему именно сейчас? Было еще несколько лет. Еще 6 лет до строительства храма, 2 года до смерти царя Давида, еще 4 года правления царя Шломо, когда он построил храм, еще 6 лет впереди. Это мы увидим дальше. Какие проблемы были у Авиатара. Здесь он еще полный праведник, у него все в порядке. Но проблема начинает уже появляться, пока еще на уровне сердца. Авиатар будет одним из активных участников попытки Адонияху воцариться в первой главе книги царей. Вот там найдет себя Авиатар. В попытке следующего восстания Авиатар уже будет центральным человеком. Здесь он еще в правильном лагере, но уже что-то у него происходит. В такой ситуации человек не может быть Коэн Гадоль. Он не может быть первосвященник. Ему уже нет места. Бекуна. Цадок стал Коэн Гадолем, а он из потомков Пинхаса, которые получили брит кигунат олам. Пинхас бен Элиазара Коэн получил брит кигунат олам, завет кигуны вечный, он останется навечно. Итак, наступает время для действия, и царь Давид должен оставить группу разведки, которая сможет передать царю, что происходит. Царь Давид оставляет Авиатара, оставляет Цадока, оставляет двух его сыновей. И дальше написано так. «Ведавиду лебе маале азейтим». Царь Давид поднимается на масляничную гору Хар азейтим. «Олеу бухе». Поднимается и плачет. Теперь время для его плача. Почему? Он увидел место храма. С оливковой горы он увидел место храма. И он понимает, что все будущее наше, вся та история, которую мы с вами знаем, с разрушением храма, с его строительством, второй храм, со стеной плача, всего этого вообще не будет. Если Авшалом поднимет восстание, но у нас не будет стены плача, о которой можем плакать, вообще не будет ничего. Поднимаясь к этому, царь Давид плачет. Увидев храмовую гору с масляничной горой, он плачет. Они напротив, одна напротив другой. Верош ло хафу, и голова у него закрыта, и он идет босиком, и весь народ, который с ним, поднимаются и плачут. Царь Давид плачет в трауре по Иерусалиму и по царству Шхины. «Ве Давиду и Гидлу и Мор, Ахитофель бе Кошрим, им Авшалом». И главная проблема, которая есть у царя Давида, что у Авшалома есть Ахитофель. Ахитофель – это советник Авшалома, бывший советник царя Давида, каждый совет которого является истинным. Ахитофель никогда не дает ни одного совета, который за одним числом не оказался бы неистинным. И Ахитофель среди повстанцев. Главный советник царя. И поднимается царь Давид, аля рож, к вершине горы, ашер иштахаве шамны луким. И там он кланяется Богу. И вот напротив него, навстречу ему, идет Хушай Гарки с порванной одеждой и земля на его голове. И говорит ему царь Давид: зачем ты пришел ко мне, ты будешь мне в тягость. Комментатор не объясняет, почему он будет в тягость, может быть, по причине состояния здоровья, по причине старости, не знаю. Хушай Гарки, почему ты в тягость? Иди, говорит, засылает он его в город и говорит: у тебя есть только одна задача – разрушить совет Ахитофеля. Одна задача. Пойди к царю и скажи, скажешь Авшалому: раб я твой, ани амелех ие эвед авиха, вани меазвата ани авдеха. И скажи ему такие слова, говорит царь Давид: я раб царя отца твоего, как тогда, так и сейчас. Я раб отца твоего. Как тогда, так и сейчас. И рабом твоим я тоже являюсь. И разрушь мне совет Ахитофеля. Это царь Давид говорит Хушай Гарки, ставя задачу. Мы вообще даже пока еще близко не поняли, о чем идет речь. Пока даже близко не поняли. Сейчас вы увидите. Для начала давайте постепенно будем разбираться. Кто такой Хушай Гарки? Текст нам называет его, что он Реа Гамелах, что он ближний к царю. Это человек особенно близок к царю Давиду. Нам известно, что после истории с Батшевой царь Давид спросил Хушая, примет ли Бог его тшуву, примет ли Бог его возвращение и его искупит ли он его грех. И Хушай ответил, что да. То есть, если царь Давид обратился к нему с вопросом, это нам уже показывает уровень этого человека. Царь обращается к нему с вопросом. С вопросом по самому фундаментальному для себя вопросу. Говорит Ральбаг, Хушай – это от слова рагиши, что он чувствительный. Хушай – хуш – это чувство. Хушай, его имя как бы происходит от слова рагиши – чувствительность. А именно, он видит и чувствует утонченность картины мира. Он видит те механизмы, которые в этом мире существуют, как эти механизмы влияют на мир. Мидраш Таилим говорит, «Шальидонит басыса малхуто шель Давид», что благодаря ему обосновалось царство Давида. Это был человек, который своим советом, своим знанием обосновал, сделал царство Давида. Рея Гамелах. Мидраш Таилим рассказывает нам следующее, что царь Давид написал нам псалом, рассказывая о той доле, которую Хушай Гарки имел в его жизни во время испытаний и трудностей, которые легли на его долю. А именно есть такой псалом: «Они шахавте вейшенова кицоти». «Я лег и заснул, и проснулся». Что имеется в виду? «Они шахавте, я лег от пророчества». Я как бы оторвался от пророчества. «Вейшены, я заснул, мироха койдыш». От духа близости, духа святости. Ваки цоти я проснулся посредством Хушая Гарки. Хушай арти тот, кто пробудил меня назад к состоянию пророчества, к состоянию духовной связи с Богом. Это задача Хушай арки. Что происходит дальше? Написано, царь Давид, Иштахаве Эль Элуким, что он кланяется Богу на Масленичной горе, когда он плачет и видит место будущего храма. Возникает вопрос, зачем он там кланяется? Какая идея этого поклона? Почему надо было там поклониться? Именно там, именно в такой ситуации, увидев храмовую гору, что происходит? И вот в это время, когда поклонился царь Давид, приходит Хушай арки к нему. Хушай арки приходит всегда вовремя. Он знает, когда нужно прийти и куда. Дай Бог, чтобы мы с вами знали, когда и где нам нужно быть. Талмуд в трактате Сангедрин дает нам следующее объяснение поклона царя Давида. Жуткое объяснение. Просто жуткое. Амар Раби Игуда Амар Рав. Сказал Раби Игуда, сказал Рав. Бикеш Давид лаавод авудат кохавим. Царь Давид поклонился с тем, чтобы осуществить поклонение идолам. Вейнели крато хушай. И вот ему навстречу идет Хушай. Омар лейли Давид. Сказал он Давиду. Ямру мелех шекамотха явод авудат кохавим. Скажет, что царь, как ты, будет поклоняться идолам. Омер ле мелех, сказал ему царь. Мелех шекамони, егарген обно, царь, как я, его убьет сын. Мутав ла авот авудат кохавим, валит халель шем шамаем бефаресе. Лучше я буду служить идолам, но чтобы не было осквернения имени Бога публичного. Амар майтаама насифт. Яфетор спросил его хушарки, чего ж ты вдруг женился на красивой женщине, на женщине из гшурского народа? Омерлей, отвечает царь Давид, Яфетор Шаре, красивая женщина, разрешена. Омерлей, лодорашта смухим, говорит ему хушарки, ты не учил, что после этого написано? О том, что дети у нее будут суреру муребе, пить, воровать, есть и так далее, ты не учил всего, что написано дальше? Да сами хлейки и ела ишь бен суреру муре, как сказано, и будет у человека сын суреру муре, едуном пить будет и воровать будет. Коли носе Яфатор, тот, кто женится на Яфатор, будет у него сын, который бен суреру муре. А именно, что делает царь Давид? Он хотел показать, как будто он кланяется идолам, чтобы люди увидели в нем какой-то недостаток, что и поняли, что сын поднял против него восстание. Не случайно, у царя Давида есть какие-то грехи, видимо, есть какие-то у него недостатки, то есть идолам поклоняется, поэтому Всевышний направил против него сына. В Схилу Ляшем, когда сын поднимается против отца, он больше всего остального. Больше всего остального. Сын, который поднимает восстание против царя Давида, против великого его царства, больше, чем этот Хилульня. Говорит ему Хушай арки. В чем проблема? Есть другое объяснение. Нужно кланяться идолам. Что у тебя за сын? Он же от Маахи, дочери гшурского царя. Все знают, зачем ты на ней женился вообще? Поэтому сын такой. Он говорит, красивая женщина разрешена. Если ты видишь у других народов женщины, великие духовно, которые могут принять гиюр, которые могут в еврейском народе осуществить свою миссию и так далее. Нет никакой проблемы это сделать. Какая проблема? Да, но после этого написано сразу, и будет сын, который ест и пьет. И если эта женщина не окажется красивой, духовной и так далее, то сын будет есть и пить и поднимет восстание против отца. Не надо кланяться идолам. Все этот смехут знают, они поймут, кто такой Авшалом. Каково его происхождение и каковы причины привели его к тому, к чему он пришел. Хушай арки приходит всегда в нужное время, в нужное место. Мораль говорит, что царь Давид хотел показаться грешником, чтобы не было хилу ляшем. Хушай арки объяснил, что все и так поймут, кто его сын. Как Хушай мог войти в доверие к Авшалому, когда Авшалом знал, кто такой Хушай Арки? Авшалом понимал, что такое царство царя Давида, и Авшалом понимал, что Хушай не будет с ним. Вот в этом будет заключаться то, как он разрушил совет Ахитофеля. Сказал он такие слова. «Авдеха вейрие эведавиха, я раб твой и буду рабом отца твоего». То есть он приходит и говорит, я раб твой, но имею в виду, что я как был верен твоему отцу, так я буду верен и тебе. Так я буду верен и тебе. У Авшалома в сердце было колебание. То ли убить отца и воцариться, то ли подчинить отца и сохранить ему жизнь. Ахитофель стоял только на одной позиции, что отца нужно убить. У Ахитофеля была своя концепция. Ахитофель считал, что царем будет он. Этого идиота мы казним Санхедрином, говорил Ахитофель. А царем стану я. Поэтому только убить царя Давида. И Ахитофель должен будет дать совет, который придет к казни царя Давида. Что говорит Хушай Арки? Он скажет в дальнейшем, совет Ахитофеля плох. Потому что он хочет убить царя Давида, а я хочу, чтобы царь Давид был тебе подчинен, и я буду рабом твоим и рабом отца твоего. Я, говорит, как бы согласен, что царем должен стать ты, а не царь Шломо. Но убивать отца не нужно. Я буду рабом твоим и рабом отца твоего. Так царь Давид засылает шпион. Теперь давайте посмотрим, что будет дальше. Итак, у Авшалома в сердце борются две противоположные позиции. Убить отца или пощадить, обеспечить власть самому себе. Хушай Арки что сказал? Он говорит царю Давиду. Он говорит, я исполню ту задачу, которая передо мной стоит. Вегефарте цат Ахитофель, ты разрушь совет Ахитофеля. Ибо Ахитофель будет склоняться к убийству царя изначально. Единственная задача для победы, которая стоит у царя Давида, это расторгнуть совет Ахитофеля, советы которого верны всегда. В это время царь Давид сказал в молитве такие слова. «Гейзины луким тфилати вальти талэмитах митхинати». «Услышь, Бог, молитву мою и не уклонись от плача моего». 55-й из Псалом. Это молитва, которую сказал царь Давид, чтобы Всевышний разрушил совет Ахитофеля. Мидраш Тилим говорит, «Лонит яра Давид ми Адам эла мимену». Не боялся царь Давид ни одного человека, только его. Ахитофель – большой человек. В час, когда Хушай Арки пришел к царю Давиду, Авшалом входит в ворота Иерусалима. Так прямо это и написано у нас в тексте. И пришел Хушай, друг Давида, в город, а Авшалом входит в Иерусалим. Итак, 16 глава сейчас расскажет нам о том, как царь Давид отступает по пустыне и что происходит в Иерусалиме, захваченном Авшаломом. Когда Давид отошел немного от той вершины, то вот Цива, слуга Мефибошета, идет навстречу ему с парой оседланных ослов, и на них 200 хлебов, и 100 связок изюму, и 100 связок смоквы, и мех вина. И сказал царь Циве, что это у тебя? И сказал Цива, ездовые ослы, и питье, и хлеб для господина моего. А где сын господина твоего? И сказал Цива царю, вот он остался в Иерусалиме, теперь слушайте внимательно, ибо сказал, теперь возвратят мне дом Израилев царство отца моего. Есть Мефибошет, который, как утверждает его раб Цива, сидит в Иерусалиме и говорит, царство-то оно ко мне придет, и я храм построю. Есть еще один претендент на царство. Но с точки зрения только Цивы. Потому что текст нам говорит дальше, что обманул он. Обманул он царя Давида. Кто такой Мефибошет? Для начала происхождения его имени. Мефибошет от уст моих стыд. От уст моих стыд. Он, о нем сказано, что он ехлимет Давида Мелех Беалаха. Он причинял стыд царю Давиду своим учением Торы. То есть он знал Тору намного больше, чем царь Давид. Царь Давид говорил одно, он говорил другое, и Галаха всегда так, как говорил он. Теперь он претендует тоже на царство, согласно тому, что говорит Цива, его раб. Но это нам требуется узнать дальше. Кто такой Мефибошет? Мефибошет бен Йонатан, бен Шауль. Внук царя Шауля. И сказал царь Циве, вот тебе будет все, что у Мефибошета. Что говорит царь Давид? Он отдает рабу Циве все имущество Мефибошета. То есть, кто такой был Мефибошет? Царь Давид нашел его, он скрывался от царя. Он нашел его, он дал ему все. Он учил у него Тору, он вернул ему, он отнесся к нему, как к сыну Йонатана, близость и понимание, с которым было больше всего. Царь Давид сделал для Мефибошета все. И Цива обманул его, что Мефибошет ждет теперь, что один идиот убьет другого. Я имею в виду Авшалом и совет, который всегда верный. Какой? Ахитофель. Ну. А Авшалом и Ахитофель, они друг друга там поубивают, а он станет царем. Такую концепцию Цива предлагает сейчас. Посмотрите, как здесь все запутано, правда? Это почти как в литовской политике. Я так здесь уже отчаялся вообще понять, кто хороший, кто плохой, и кто лучше для евреев. Я уже отчаялся. И сказал Цива, кланяюсь, да обрету я милость в глазах твоей, господин мой царь. И когда пришел царь Давид в Бахурим, то вот оттуда вышел человек из рода дома Шауля по имени Шими сен Геры, вышел и злословит. Выходит человек, родственник царя Шауля. И бросал он камнями в Давида и во всех слуг царя Давида, а весь народ и все храбрецы Давида были справа и слева от него. То есть люди своими телами закрывали царя Давида. Идет рядом человек и бросает в него камни. И так говорил Шими злословие, убирайся, убирайся вон, убийца и мерзавец. Обратил Господь против тебя всю кровь дома Шаула, вместо которого ты стал царем, и передал Господь царство в руки Авшалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты убийца. И сказал царю Авишай, сын Цруи, зачем ругает этот мертвый пес господина моего царя? Позволь, пойду я сниму с него голову. И сказал царь, что вам до меня, сыны Цруи, что вам до меня? Пусть он ругает, верно Господь повелел ему, ругай Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Кто же может сказать? Разберемся, что это за фраза. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Сложный вопрос, разберемся. И сказал Давид Авишаю и всем слугам своим, вот если может сын мой, который вышел из недра моих, искать души моей, то тем более теперь беньяминянин, оставьте его, пусть ругает, верно, верно повелел ему Господь. Это от Бога. Это стопроцентно от Бога. Никаких случайностей здесь нет. Идиоты царя Давида не проклинали. Никаких случайностей здесь нет. Это от Бога. Это однозначно от Бога. Может быть, увидит Господь унижение мое и воздаст мне Господь добром за нынешнее его злословие. И шел Давид и люди его дорогой, а Шими шел со стороны навстречу ему. И злословил, бросал камни в него и осыпал его пылью. И пришел в Бахурим царь и весь народ, что с ним утомленные, отдыхали они там. А в Шалом же и весь народ израильтяне пришли в Иерусалим. И Ахитофель с ним. И было, когда пришел Хушай Аркианин, друг Давида, к Авшалому, то сказал Хушай Авшалому, да жив царь, да живет царь. И сказал Авшалом Хушаю, такова-то признательность твоя другу твоему. Обратите внимание, называется друг царя. Больше никто другом царя не называется. Ре это близкий. Тот, кто близок к царю. Больше никто другом не называется. Только Хушай Аркий, друг царя. А чего ты не пошел с другом твоим? И сказал Хушай Авшалому, Нет, а с тем, кого избрал Господь и народ сей, все израильтяне, с тем я и с ним останусь. А во-вторых, кому я буду служить? Не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так я буду служить тебе. Как сказано здесь на иврите. И сказал Авшалом Ахитофелю, давайте ваш совет, что нам делать. Спрашивает Авшалом Ахитофель. И сказал Ахитофель Авшалому, для начала дает совет следующий. Войди к наложницам дома твоего, которых он оставил охранять дом, и услышит весь Израиль, что ты стал ненавистен отцу твоему, и крепче станет рука тех, которые с тобой, и раскинули Авшалом шатер на кровле, и вошел Авшалом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. А советы Ахитофеля, которые он давал в то время, считались такими же верными, как если бы спрашивали человека наставление Божие. Так был всякий совет Ахитофеля как для Давида, так и для Авшалома. Итак, для начала он предлагает ему укрепить свое царство справедливости прелюбодеянием с 10 наложницами на глазах у всего народа. Что это за царство и каким образом оно укрепляется? Ну, конечная задача Ахитофеля – стать царем самому. Но он сам не хотел стать царем, чтобы стать царем. Он считал, что он должен стать царем. Ничего личного. У Ахитофеля тоже не было ничего личного. У него были ошибки, это да. Ничего личного у него не было. Здесь вообще не рассказывают нам про людей, у которых было эго. Это просто неинтересно. Это можно почитать в «Республику». Газета такая в Литве есть. И узнать очень много о людях, у которых есть много личного, и они много личного хотят. Здесь текст об этих людях просто не рассказывал. Нам потребуется потрудиться для того, чтобы понять, как они мыслили. Насколько мы можем, конечно, как мы можем подняться. Итак, Цива приходит к царю Давиду с обманом. В действительности окажется в дальнейшем, что он угнал ослов у Мефибошета, а тот не успел уйти. Он хотел уйти вместе с царем Давидом, но он не успел. Он был хромой на обе ноги. Мефибошет был хромой. Когда царь Шауль погиб и трое его сыновей, то няня держала Мефибошета на руках, и она выронила его, услышав весть о гибели царя Шауля. И Мефибошет сломал обе ноги. И поскольку Цива угнал всех ослов, Мефибошет не смог приехать. И Цива решил, что это для него возможность. Как раз, вот у Цивы ничего общественного как раз не было, у него исключительно лично. Он решил, что сейчас есть возможность хорошо своего господина очернить в глазах царя. Ослы, взнузданные, грузами нагруженные и так далее. Мефибошет, по сути, был раввином царя Давида, его учителем. Он знал, что такое царство своего отца. Хотя он был ребенком, но что-то он знал. И он знал отношение своего... царство своего деда, царство царя Шауля. Знал отношение своего отца к переходу царства колена Иуды. Он был учителем царя Давида. В дальнейшем мы увидим, что произойдет с царем Давидом за то, что он... в условиях тяжелого испытания поверил Циве и отдал ему имущество Мефибошета. Он сказал, что все его имущество будет принадлежать тебе. Почувствовал, что человек интересует имущество. Остальных просто имущество не интересовало вообще. Оставляли все без малейшего сомнения, без малейшего колебания. Итак, выходит царь Давид, и проходит он свое изгнание через колено Беньямина. И тут интересно, как колено Беньямина отнесется к царю Давиду через 38 лет его правления после смерти царя Шауля. Это очень интересно. Кто встречает царя Давида? Встречает его Шими бен Гера. Как то сказано, из семьи царя Шауля, Шими бен Гера. Идет и проклинает. Кем работал Шими бен Гера? Он был безработным, или у него была какая-то работа? Была у него работа. Он был руководителем Сангедрина. Рош Сангедрин. Вот он единственный, кто не вышел вместе с царем Давидом. Шел и проклинал его. И в чем его суть? Он из колена Бениамина. Он знает, что такое Шауль. Он не смог смириться внутренне с переходом царства к колену Иуды. Через 40 лет после гибели царя Шауля. Он не смог настолько, что всю картину царства царя Давида он видел иначе. И он сейчас объяснит в своих проклятиях, какие же у него претензии к царству царя Давида. Кто это такой? Рош Сангедрин. Руководитель Сангедрина. Шими бен Гера. Исключительно в ревности за великое царство Шауля.
Снова ничего личного.
Ничего личного, да, да, да. Зогар говорит, книга Зогар, «Тикун шхина лев нишбар» – исправление шхины, когда человек может шхину, божественное присутствие, к себе поместить, это надломленное сердце. Царь Давид принимает унижение и проклятие и безмолвствует. Какую претензию имеет к нему Шими бен Гера? Называет его Иш-Дамим, человек кровей. Ты пролил много крови. Какую кровь пролил царь Давид? Парша Драхим говорит, книга Парша Драхим говорит, что Нов погиб по твоей вине. Ты восстал против царства царя Шауля. Ты раб, который восстал против царства царя Шауля. Из-за тебя было пролито много крови. Радак объясняет нам, что Шими бен Гера подозревал царя Давида в убийстве Ишбошета, в убийстве Авнера и в убийстве Урии. Помните Ишбошет, которого убили два раба беглых, подозревал царя Давида. Авнер, великий военачальник царя Шауля, о котором царь Давид плакал и порвал одежды свои в знак траура. Великий из нашего народа. Шауль подозревал царя Давида в его убийстве. Ну и Урия с Батшевой тоже. Говорит Авишай бен Цруя, один из генералов царя Давида, давай я подойду и голову ему немножко отрежу. Что он проклинает? Я ему голову отрежу по-простому и все. Проклинает помазанника Господа. Теперь как он проклинал? Дальше царь Давид скажет в книге царей, мы с вами это увидим, что Шими бен Гера проклял его клала нимрецет, сильным проклятием. И нимрецет – это рошей тывот, пяти исков, которые, там пять букв, пяти исков, которые были у Шими бен Гера против царя Давида. А именно нимрецет – нун мем рейш цади тав, нун ноев – развратник. Имелась в виду история с Батшевой. Шими бен Гера, Рош Сангедрин, историю с Батшевой учил совершенно иначе. Мем, Муави, у него была претензия к тому, что царь Давид происходит из Муава, что его прабабушка является Рут. То есть он учил не так, как пророк Шмуэль, говоря, что мавитянин не войдет в еврейский народ, а мавитянка может войти в еврейский народ. Он был не согласен с этим учением пророка Шмуэля. Раша, нечестивец, за действие, которое он делает. Цурер, притеснитель, туава, мерзость. У него было много исков царю Давиду. Говорит царь, когда предложили снести ему голову, он говорит, «Мали вы лахем бней Цруя». Что вам до меня бней Цруя? С кем вы хотите, так сказать, вы хотите Шими бен Гера что-то объяснить? Он рош Сангедрин, он руководитель Сангедрина. Ты хочешь с ним в галахический спор войти? Ну и о чем ты с ним будешь спорить? Что, что ты можешь сказать? Ты можешь с ним спорить, выстаивая позицию пророка Шмуэля? Да он на пять голов больше тебя знает, и любой твой довод он отобьет так, что ты даже не поймешь, что он говорит. Ты хочешь с ним вести теологический спор? А голову сносить нельзя. Потому что, по какой статье? За проклятие голову не сносят. Если один человек проклинает другого, нельзя голову ему снести за это. За что? За восстание против царства. А я уже не царь. Когда царь является царем, когда весь народ его принял. Когда я бегу из Иерусалима, у меня царства нет. Нет никакой статьи, на основании которой можно за восстание против царства иметь к нему претензии. Малив лахем, что вам до меня, что с вами происходит? И говорит он дальше. Может ли это быть, что это будет случайно, что не от Бога это? И в шарше Адам Камото, говорит Раши, на это место, Шигу Рош Сен Гидрин, и Калеле Тамелах, и Мло Шенеймар Луме, это Кодыш Баругу. Разве может быть, что человек, как он, кто является руководителем Сен Гидрина, будет проклинать царя, если Всевышний не сказал ему это сделать? Я задолжал перед Всевышним, и Всевышний взыскивает мой долг. Я должен принять эти проклятия. И шли они, он шел рядом с ними, они его телами своими закрывали царя Давида и его люди. И Шими бен Гера кидал песок и проклинал. И царь Давид идет. Зогар. Самым тяжелым испытанием для царя Давида были проклятия и унижения, полученные от Шими. И этим искупилась его вина за Батшеву. Иногда у нас есть с вами какие-то трудности, какие-то неприятности. Мы стараемся их преодолеть, их отбить, щитом оттолкнуть, веником отмахнуть. Иногда эти трудности и уходят, оставляя нас. Если бы царь Давид не дослушал до конца, что Шими бен Гера ему говорит, как объясняет нам Зогар, история с Батшевой не была бы ему прощена. Это не означает, что мы должны вести себя очень пассивно и так далее. Это вообще не означает ничего, но это показывает нам отношение к страданию. Что страдание человеку не дается впустую. Оно обладает искупительной функцией. Если пророк Шмуэль пребывал в скорби о царстве Шауля все дни своей жизни, то можно ожидать и от других людей тоже пребывать в скорби по поводу великого царства Шауля. 38 лет прошло после гибели царя Шауля. Люди помнят это великое царство. Люди видят, что оно было царством солнца. И понимают, что великое царство царя Давида только является с чудесами, с небесами. Когда Итая Гити увидел, как ангелы на вершинах деревьев бьют филистимлян, это уже была все-таки луна, это было совсем не то же самое, что при царе Шауле. При царе Шауле содрогалась земля под филистимлянами. Филистимлян – это символ необрезанности. Под необрезанностью содрогалась земля. Земля не терпела на себе необрезанность при царе Шауле. Была еще одна причина, почему царь Давид сохранил жизнь Шиме. А именно, Мидраш говорит, «Сафа Давид беруаха кодыш, шаатид Мордехай лацет мимену». Видел царь Давид в святом возвышенном наитии, что в дальнейшем произойдет от него Мордехай. Если бы царь Давид убил тогда Шими бен Гера, то произошла бы катастрофа в период Пурим, и Мордехай не спас бы нас. Отсюда мы видим взгляд иудаизма на роль личности в истории. Взгляд однозначный. Каждая личность предназначена в этой истории, в этом мире, сделать нечто такое, что никто другой сделать не может. Каждая личность имеет свою какую-то задачу. Иначе мы бы не жили в этом мире. И заслуга царя Давида в спасении жизни Шими непосредственно отражена в свитке Эстер. А именно, как там написано? «Иш Егуди гаябы Шушана Бира» – человек из Иудеи был в Шушане, столичном городе. Вышмо Мордехай бен Яир бен Шими бен Киш. И звали его Мордехай бен Яир бен Шими. Не, ну там было намного позже, конечно. Намного позже. Но он происходил так или иначе от Шими бен Киш. И написано из Иуди, что он был иудеем. Он не был иудеем, он был из Бениамина. Почему он был из Иудеи? Вот это Иш-Иуди, это память о царе Давиде. что царь Давид как бы дал ему жизнь, не убив этого Шиме, не позволив его убить. То есть царь Давид обеспечил нас праздником Пурим. Вот так. Сказано, шли они бедерек, шли они по дороге. Возникает вопрос, а почему они должны идти по воздуху или почему? По морю там не было. Ответ, даже в самых тяжелых условиях. Изгнание, хилу ляшем, осквернение имени Бога, проклятий, у них был путь. Шли они по пути, у них был путь. Это важно каждому из нас, чтобы у нас был путь. Если мы путь теряем, то все остальное не работает. Совет Ахитофеля. Был верен в той же мере, как если спросить Бога. Ну, давайте спросим Бога, а про Бога Израиля сказано, что Бог Израиля не любит разврата. Не сказано, что Бог Израиля не любит некошерной пищи, что он не любит нарушения шаббата, что он не любит еще каких-то грехов и так далее. Сказано, что он не любит разврат. Разврат – это суть отказа от завета. Обратное разврату является завет. И под развратом понимается не только разврат в узком смысле этого слова, но любой отход от завета является разврат. Так Бог Израиля не любит разврата. Поэтому совет Ахитофеля вдруг оказывается именно такой, чтобы он пришел, Авшалом пришел к наложницам отца своего, с тем, чтобы этим он мог укрепить свое царство. А советы Ахитофеля всегда верны. И возникает вопрос, как же это поможет укрепить царство? Давайте посмотрим. Илкут Шимони говорит так. Когда предложил Ахитофель в качестве совета это Авшалому, он говорит, ты советуешь войти мне к наложницу моего отца? Для самого Авшалома это была, идея была немножко бредовой и неожиданной чуть-чуть такой. Что говорит на это Ахитофель? Приводит доказательства. И с Ахитофелем поспорить мог только Хушай Арки. Он говорит, «Гзера из уст Натана». Пророк Натан так сказал. А именно, что он сказал? «И ныне миким раами бейтеха, влакахти эт нашеха, внатати лереха, вишахав эт нашеха, лейне ашеми шазот». «Вот я поднимаю зло из дома твоего». То есть источник зла будет внутри дома твоего. И я возьму жен твоих и дам их ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими на глазах солнца этого. Он говорит, так, смотри, ты хочешь быть следующим, так сказать, этим самым царем, надо пророчество Натана исполнить по полной программе до конца, потому что иначе получится, что ты как бы, что проклятие, о котором говорил пророк Натан, оно вообще тебя не касается, и люди тебя выкинут, и скажут, что ты вообще там баран. И против отца поднял восстание, и вообще это сам. Поэтому нужно уже сделать по полной программе, чтобы все было нормально. Окей. Этим ты исполнишь пророчество. К тому же, говорит, они, это же не жены, говорит, а пилакшот, наложницы. А наложницы у них не было кидушин, они как бы и за это, говорит, отрезание души и смертной казни как бы нет, и так далее. Объяснил ему всякий ломдус всякий по поводу того, что не так уж это и страшно и сделать. У Ахитофеля были совершенно другие причины дать такой совет. Это он объяснил Авшалом. Сам он мыслил совершенно другого. А именно Ахитофель боялся соглашения между Давидом и Авшаломом. Именно то, что и должен был, согласно задаче, которую царь Давид ставит перед Хушаем Арки, сделать Хушай, привести как бы к соглашению, к подчинению царя Давида. Ахитофель это не устраивало. Почему? И поэтому он предлагает совершить прелюбодеяние с наложницами, понимая, что после наложниц мир с отцом уже невозможен. Это уже конец. Это сжигание всех мостов и разрушение всего. Это уже невозможно. У Ахитофеля был свой план. А именно, судить и казнить Авшалома за прелюбодеяние, и воцариться над Израилем. Он тоже из колена Иуды Ахитофель. Из семейства достаточно знатного. Воцариться над Израилем. Почему он должен был воцаряться? Санхедрин, трактат Санхедрин Вавилонского Талмуда, Дав Кафалов говорит, Ахитофель видел Беруаха Кодыш, что ему предназначено стать царем. У него было... Руаха Кодыш — это уровень немножко ниже, чем пророческий. У него был Руаха Кодыш, который говорит, что он должен стать царем. Но он ошибся. Царем должен был стать его внук. И он стал царем. Это царь Шломо. Ахитофель — дедушка Батшевы. Это то, что ослепило его глаза. Ахитофель — дедушка Батшевы, который был из больших людей, но и давал правильные советы. Но он был немножко слеповат в духовном смысле этого слова. И он видел картину не совсем ясно. Он посчитал, что он должен быть царем, в то время как царем должен был быть его внук, правнук получается, правнук. Его правнук, и он стал. И он стал царем. Что такое лжепророк? Это человек с небольшим или большим внутренним искривлением, который вынужденно видит искривленную картину мира. Каким образом возникает внутреннее искривление? Там, где возникает эго. Эго заслоняет нам глаза, и такую концепцию, как правнук-царь, человек иногда может и себе лично тоже захотеть получить. Ахитофеля ослепила большая ненависть к царю Давиду за события, связанные со своей внучкой. Он не видел, что Батшева предназначена для царя Давида с 6 дней творения, чтобы стать матерью Машиаха. А вот сын Ахитофеля, Элиам бен Ахитофель, он в это время был с царем Давидом, время восстания. Отец Батшевы был с царем Давидом. И он приводится как один из гибурей Исраэль, великих в Израиле, в самом тексте, в конце книги пророка Шмуэля.
В этом случае совет Ахитофеля не был правильный?
Совет Ахитофеля был очень правильный. Чтобы Авшалом убил, чтобы Авшалом вошел к наложницам отца своего. В результате он его потом казнит, его царица. Но совет, который должен был Хушай Арки расторгнуть, это другой совет, который у нас будет на следующей лекции. И он расторгнет его, и царь Давид победит. Гражданская война в Израиле. Ахитофель — советник Авшалома, сын Ахитофеля, отец Батшевы, с царем Давидом. Восстание царя Авшалома. С моей точки зрения, это лучшая лекция, которая раскрывает там образ царя Давида, у которого не было никаких счетов, не было никаких расчетов. Только истина стояла перед ним. Он оставляет Иерусалим. Он кланяется идолу. Точнее написано «бекеш». Он хотел поклониться. Он не кланялся. Он хотел, сказано, он поклонился Богу. Захотел поклониться идолу, и тут пришел Хушай, друг царя. Спасибо за внимание. Это то, что я хотел рассказать сегодня.